говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 81-е зачало, глава 16, стихи с 10 по 15. «Сказал Господь, верный в малом и во многом верен, а неверный в малом не верен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? Если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другом не родить. Не можете служить Богу и мамонне». Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Он сказал им: «Вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом». Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом не верен и во многом. Все, что мы имеем, принадлежит Богу. Если мы неправильно пользуемся дарами божественного промысла, как можем надеяться на дары Его благодати? Наша неверность в употреблении их может быть по справедливости оценена как пренебрежение возможностью достигнуть небесной славы. Малое богатство этого мира, многое — благодать и слава будущего века. Если мы неверны в малом, следует опасаться, как бы мы не оказались неверными в дарах Божией благодати, и потому лишиться ее. А тому, кто верен в малом, можно доверить и большее. Кто служит Богу, творя добро своими деньгами, будет служить Богу, творя добро более благородными и ценными талантами мудрости и благодати. А кто закапывает один талант своего земного богатства, никогда не употребит 5 талантов духовных богатств. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? Богатства мира сего неверные, потому что никто не может удержать их, и они неправедные, потому что не могут сами по себе никому сообщать праведность. Если мы не употребим их как следует, кто доверит нам духовные богатства, единственно истинные? Истинно богаты и очень богаты те, кто богат верой, Христом Богом, Царством Божиим и правдой Его. Если прилагаются нам иные богатства, употребляя их достойно, мы можем получить истинные богатства, сподобимся большей благодати от Бога. Если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Богатства мира сего не наши, они Божьи, они чужие. Мы приняли их от других, мы употребляем их для других, и мы должны скоро оставить их другим. А духовные вечные богатства неотделимы от нас, никто не может отнять их от нас. Но это при условии, если Христос будет наш, Его заповеди наши и Его небеса наши. Мы можем обрести себя, стать самими собою только в Господе. Мы служим Богу, отдавая все наше земное достояние на служение Ему. Никакой слуга не может служить двум господам. Кто любит мир и держится мира, тот дойдет до презрения Бога. А кто любит Бога и посвящает себя Ему, тот увидит, что мир и все, что в мире, само по себе не имеет никакой цены. Оно должно быть употреблено только для служения Богу, и нашего спасения. «Не можете служить Богу и деньгам, — говорит Господь. Человек должен выбирать между Богом и Мамонной, Богом денег, столь различных интересы, что эти два служения никогда не сходятся». Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Многие, избравшие путь благочестия, путь служения Богу, побеждаются любовью к миру. Фарисеи не могли вынести, чтобы был затронут лелеемый ими грех. Этот презрительный смех в лицо Господу, выражение их предельной ненависти к Нему. Никто из людей не говорил, как Он, а они подвергают Слово Его осмеянию. Кто решился отвергнуть Слово Божие, тот старается превратить его как бы в ничто. Сам Господь принимает это поругание, чтобы и служители Его не унывали, видя презрение к их проповеди Христа распятого и воскресшего. Господь сказал им: «Вы выказываете себя праведниками пред людьми». Все их духовное делание заключалось в угождении мнению людей и оправдании себя пред миром, и мир прославлял их как лучших из людей, но внутреннее их сердце было всегда пред взором Божиим. Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Безумие искать человеческого одобрения и думать, что все у нас в порядке, если люди не знают ничего плохого о нас. Бог знает сердца наши и знает то, что никто другой не может знать. Это должно бы заставить нас изменить наше суждение о себе. Ибо если Бог знает наши сердца, у нас есть причины уничижить себя и не доверять себе. Безумие судить о людях, потому как судит о них большинство. История человечества, в особенности последних времен, показала, к чему это безумие приводит. Ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом, видящим все в подлинном свете. И многие из тех, кого люди презирают и даже на смерть осуждают, прославляются Богом, вместе с первомучеником Христом и всеми мучениками и исповедниками первых и последних времен.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Души и от всего помышления нашего рцем.
Господи, помилуй!
Господи, Вседержителю Боже, Отец наш, молимся, услыши и помилуй! Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молимся, услыши и помилуй.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Еще молимся, о богохранимей стране нашей, властях и воинстве ея, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божиих, братьев, святого храма сего.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Еще молимся о плодоносящих и добродеющих во святем и всечестнем храме всем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великие и богатые милости.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Яко милостив и человеколюбец Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Феномен божественной литургии. Дорогие радиослушатели, мы предлагаем вашему вниманию трансляцию уникальной архивной записи беседы высокопреосвященнейшего митрополита Суржского Антония Блюма. Эта беседа была проведена Владыкой на его приходе в храме Успения Пресвятой Богородицы и всех святых в Лондоне в 80-е годы прошлого века. Пленка любезно предоставлена радио «Радонеж» фондом духовного наследия митрополита Антония Суржского.
И вот мы вспоминаем спасительную его заповедь. Примите, едите, пейте от нее. И все, что случилось, крест, гроб, воскресение в третий день, восхождение на небеса, то есть вознесение, ибо царение его, сидение одесную Бога и Отца, и ожидая второе и славное его возвращение судить живых и мертвых. И вот в этот момент, когда мы все это восприняли, когда мы как бы воспоминали, пережили воплощение, жизнь, страстную седмицу, жертву Богом, принесенную в себе самому, вспомнив все, мы теперь передаем для того, чтобы случилось невозможное, эту чашу, этот хлеб самому Христу, Твоя от Твоих, Тебе приносящим о всех и за вся, Тебя поем, Тебя благословим, Тебя благодарим, Господи, молимся Божий. И в этот момент священник, скрестив руки, как бы в знамени креста, поднимает и чашу, и дискос, то есть ту тарелку на ножке, на которой лежит приготовленный агнец, и говорит, это твое. И это приносится как бы от тебя самого. И мы принесем это ради всего того, что сделал, и за всех. И вот с этого момента уже вступает в действие не человек, а Христос исключительным образом. Сейчас будет совершаться освящение даров. Этот агнец, который до сих пор был как бы прообразом, станет самой реальностью. И после этого люди будут причащаться, причистого тела и крови Христовых. Но кто может совершить такое страшное дело? Я об этом уже говорил, настаивал. Еще раз скажу. Ни священническое рукоположение, ни архиерейская хиротония не может человеку дать власть над хлебом и над вином и заставить их стать телом и кровью Христовой. И никакая хиротония или рукоположение не может дать человеку власть над Богом, его как бы заставить влиться в это земное вещество. Это может совершить только сам Господь, который является, как я вам уже говорил, вычитывал в службе, является тайносовершителем. Ты есть приносящий и приносимый. Ты раздающий и раздаваемый. Но никакого смысла не было бы освящать эти дары, если народ не мог бы быть готовым к их принятию. Народ присутствующий, народ молящийся, верующий, верные, в отличие от оглашенных, должны в этот момент вступить в эту тайную вечер во всю ее глубину и обновить, или вернее быть обновленными даром Святого Духа. Осветить эти дары для неосвященного народа было бы бессмысленно. И вот раньше, чем осветить эти дары, священник молится: Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолам Твоим даровавы, того благи не отними от нас, но обнови нас, молящимися, сердце чисте, созижди во мне Божий, и Дух прав, обнови его утробе моей. Священник особенно о себе молится, потому что он стоит на крае божественного огня, как Моисей остановился, когда увидел горящий куст пустыни, и ему было сказано, не переступай этой грани, это самая почва святая. И снова, Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолам Твоим неспославы, того благине отними от нас, обнови нас, молящимся, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. И третий раз молится священник этими же словами, может быть, семин ударением. Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолам Твоим неспославы, того благи не отними от нас, но обнови нас, молящихся, и сотвори хлеб сей, честное тело Христа Твоего, одежи в чаше сей, честную кровь Христа Твоего. Если народ освящен, да, освящение даров имеет смысл и цель. Если народ оставался неосвященным, то он сгорел бы в пламени причащения. И прибавляет, приложив Духом Твоим святым. Христос совершает не священник. Сотвори Ты, Господи, хлеб сей и чашу сию, не спасав Духа Твоего святого на них. И когда это дело совершено, когда путем глубокого переживания тайны вечери вы вступили в самую тайную вечерю, то и этот хлеб, и это вино, которые были как бы образами, так же, как наше воспоминание было на краю реальности, и мы вошли в эту реальность, и Дух Святой сошел на нас. И хлеб и вино вступили в эту реальность, потому что тайно-совершитель Христос совершал самое это таинство. И дальше священник, которому поручено предстоять перед Богом, молясь за народ, теперь молится за народ и за себя, и за сослужащих, як уже быть и причащающимся в отрезвении души, в оставлении грехов, при общении Святого Твоего Духа, в исполнение, то есть в полноту Царствия Небесного, в дерзновение к Тебе, не в суд или в осуждение. И затем переносится в память тех, которые были достойны до нас, сверх нашей силы. Еще приносите словесную силу службу по ниже вере почивших, правцах, отцах, патриарцах, пророцах, апостолях, проповедницах, евангелистах, мученицах, исповедницах, воздержанцах и о всяком духе праведном в вере скончавшемся. И как бы на вершине этой человеческой колонны святости изрядно, раньше всего, вне ряда, о Пресвяти, Пречисти, Преблагословенье, славной Владычице нашей Богородицы и Преснодеве Марии. И хор отвечает: достойно есть, яко вам истину вложить Тебя, Богородицу. Эту молитву вы знаете. И это момент, когда вспоминаются все те, которые из глубин Ветхого Завета, тоской, верой, ожиданием, подвигом, самоотречением, жизнью, смертью готовили приход Христов. И на вершине та, без которой, по слову святого Григория, головы, самое воплощение могло бы совершиться, потому что Бог не насилует человека даже во спасение. Ее все раба Господня, да будет не по воле Твоей, было таким же решающим действием, как волеизъявление Бога и Отца и смиренное крестное согласие Сына. И вот когда мы смотрим на эти святые дары, мы видим воплощение. Но мы видим каким-то таинственным образом, что это тело Христово, это кровь Христова содержит в себе всю телесность Божьей Матери и вместе с ней всю телесность мироздания. И дальше мы молимся о святых и о всех тех, кто нуждается в молитве. И заканчивается эта часть словами: «И даже нам едиными усты, единым сердцем славите и воспевайте пречестное великолепое имя Твое Отца и Сына и Святого Духа». И священник, и епископ дает великое благословение. И да будут милости великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами. И дальше идет Евтимия. Вся святые помянувшие, аки и паки, миром Господу помолимся. Миром, примиренными, примиренными с Богом, примиренными друг со другом, примиренными с своей совестью, примиренными со всей тварью. Потому что, как Исаак Сирин говорит, никто чисто молиться не может, кто не примирится с Богом, с ближним, с совестью и даже с вещественным миром, который его окружает. О принесенных и освященных дарах Господу помолимся. Ради этих даров которые были принесены, помолимся, чтобы Бог принял их в святой, пренебесный, в свой жертвенник, и ниспослал бы нам обратно божественную благодать и дар Святого Духа. Священник говорит: «Тебе предлагаем жизнь нашу всю и надежду, владыка человеколюбчих, и просим, и молим, и мились идеям, сподоби нас причаститься небесных Твоих и страшных тайн, все священные и духовные трапезы, с чистой совестью, в оставлении грехов, в прощении согрешений, в общении Духа Святого, в наследии Царствия Небесного, в дерзновении же к Тебе не в суд или в осуждение. И сподоби нас, Владыка, со дерзновением, неосужденно, смейте призывать Тебя, Небесного Бога, Отца и Глаголоте Отче наш». И тут я хочу обратить ваше внимание на то, что на греческом языке это место гораздо более понятно, то есть говорит о том, что предполагается сказать, тогда как на русском языке оно понимается неверно. «Призывать Тебя, Небесного Бога, Отцом», надо было бы сказать на русском языке. На славянском языке говорится «Отца». Как я вам говорил, это постольку, поскольку и потому, что мы сраслены со Христом, как привитая ветвь к ветке или к стволу, живоносное дерево, только потому, что его жизнь, как живоносный сок, в нас течет. Потому что мы и плотью, и духом, и кровью, и всем существом, и волей, и верой, всем своим существом, соединенным с Ним, можем мы назвать Небесного Бога Отцом, потому что Он Сын Божий, и в Нем мы приобретаем истинное, хотя бы зачаточное сыновство.
Феномен божественной литургии. Вы слушали передачу из цикла «Феномен божественной литургии». Беседа митрополита Суржского Антония Блюма. Магнитная пленка с записью любезно предоставлена радио «Радонеж» Фондом духовного наследия митрополита Антония Суржского. Мы продолжим знакомить вас, дорогие слушатели, с этой записью в ближайших эфирах радио «Радонеж» и выражаем надежду, что, несмотря на посредственное техническое качество, речь Владыки, Его Слово, исполненное благодати и истины, не оставит никого из вас равнодушными. Oh. В эфире радио «Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом. Память их в род и род. В эфире радио «Радонеж» Ольга Сергеевна Четверухина, автор книги «Слава Богу за все», внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ну, кончились все наши каникулы, и снова мы встретились. Героем нашей сегодняшней передачи будет совершенно исключительный старец. Это Варнава Гефсиманский, в миру Василий Ильич Меркулов. Родился он в 1831 году в семье крепостных крестьян в селе Брудищах Веневского уезда Тульской губернии. Мальчик был крещен 29 января в день памяти трех святителей и назван при крещении Василием в честь Василия Великого. Но вскоре семейство было продано другому помещику Скуратову, который и перевел их в село Наро-Фоминское. Теперь это город Наро-Фоминск, недалеко от Москвы. Отец семейства, как хозяин и единственный работник в семье, редко бывал дома, и воспитанием занималась главным образом мать Дарья. Впоследствии мать Василия стала схемонахиней Иверско-Выксунской обители, и она рассказывала, что Господь с молодых ногтей хранил ее сына. С ним было несколько поразительных случаев. Например, 4-летний Вася, заигравшись, попал под колеса тяжело груженного экипажа, но, к изумлению очевидцев, мальчик остался цел и невредим. Другой раз, слезая с печи, он нечаянно оступился и сорвался с самой верхней ступеньки. Мать, конечно, была перепугана, начала молиться, но на другой день, к ее несказанной радости, ребенок был совершенно здоров. Только небольшой шрамик остался на щеке. Еще один был замечательный случай. Василий очень сильно занемог. У него был кашель, который даже не давал ему просто дышать. Ну, по-видимому, там был либо бронхит сильный, либо воспаление легких даже. Им отец с матерью уже чувствовали, что сын их не останется в живых. Но вдруг, как-то вечером, изнемогая от приступа кашля, мальчик вдруг приподнялся на постели. На его личике отразился испуг и удивление. Отец спросил: «Что с тобой, Вася, чего ты испугался?» «Разве, батюшка, ты не видишь?» «Я ничего не вижу, да и что видеть-то?» Немножко успокоившись, Вася рассказал, что когда меня стал душить кашель, я поднялся, лежа, тяжелее дышать, и тут за столом увидел юношу в белом одеянии с лучезарным лицом, который, перелистывая книгу, ласково и кротко смотрел на меня. Потом его не стало, а я почувствовал себя так хорошо и легко, боль в груди утихла, как будто я и больным не был». Поняли родители отрока, что произошло чудо, и возблагодарили Бога за его милосердие. Нельзя сказать, что он был хорошо обучен. Учили его по часослову и псалтыри, ну и самые начальные уроки письма. Когда он немного подрос, помещик приказал обучать его слесарному мастерству, к которому он имел какую-то склонность. Свободные, однако, дни и время он проводил всегда располагавшейся неподалеку Троице Адигитриевой Зосимовой пустыни. Ему очень нравилась монастырская служба, и сама тихая обитель ему очень была по душе. Он всегда старался чем-либо помочь монахиням, все по слесарной части, то исправить замок, то скобу. В общем, он как-то при этом монастыре пристроился. Но около этого монастыря жил известный подвижнической жизнью монах Геронтий. Он жил отдельно в такой в келье, не в самом монастыре, на некотором расстоянии. И вот под влиянием этого опытного в духовной жизни старца в юном Василии возникла и созрела мысль отречься от мира, от его суетных радостей. Старец Геронтий с радостью и любовью наблюдал за юношей, и он стал постепенно готовить его к поступлению в монастырь. Осенью 1850 года, то есть ему уже было 19 лет, Вася с матерью отправились на богомолье в Троице-Сергиеву лавру. Они неопустительно посещали лаврские богослужения. Однажды по окончании службы в Троицком соборе Василий подошел к мощам преподобного Сергия и, когда прикладывался, почувствовал такую великую радость на душе, и это чувство было для него просто как-то необъяснимо. Но он тут же окончательно решил, что если Господу будет угодно, то он поступит под кров Сергиевой обители. В 1851 году уже 20-летний Вася, получив родительское благословение, уехал в Лавру. И вскоре вслед за ним перешел сюда и его наставник, отец Геронтий, который принял схему с именем Григорий. Наместником Лавры был в то время архимандрит Антоний Медведев, который был в прошлом духовным сыном преподобного Серафима Саровского. И вот Серафим Саровский и благословил его на принятие наставничества в Лавре и дал наставление быть милостивым и снисходительным к братии, матери будь, а не отцом к братии, и вообще ко всем будь милостивым и по себе смиренным. Смирение и осторожность жизни есть красота добродетелей. И вот наместник Лавры, отец Антоний, с самого начала отнесся к молодому человеку с особым вниманием и как-то очень даже, надо сказать, выделял его. Уже через месяц Василий попросил благословения перейти в более уединенное место Гефсиманский скит, основанный митрополитом московским Филаретом Дроздовым. Он находился в 3 верстах от Лавры и получил на то разрешение наместника. Но он еще оставался крепостным. Однако помещик пошел ему навстречу, и в 1856 году ему была выдана отпускная грамота, освобождавшая его от крепостной зависимости с предоставлением возможности избрать род жизни, какой сам пожелает. И к декабрю 1857 года уже по благословению схимонаха Григория и с разрешения архимандрита Антония Василий уже официально поступил послушником в Гефсиманский скит. Духовный отец его, схимонах Григорий, вручил его на послушание старцу-монаху Даниилу, жившему в лесу неподалеку от Гефсиманского скита. С виду старец этот казался суровым, но он был суровым только по отношению к самому себе. Что же касалось других и в обращении с посетителями, он всегда был добр, кроток и снисходителен. Он был известен как строгий подвижник и постник, питавшийся обычно только ржаными сухарями и водой. Отец Варнава рассказывал как-то, что он в первый день Пасхи пришел к старцу Даниилу и застал его вкушающим ржаные сухари, размоченные в воде. На недоуменные вопросы юноши монах отвечал: «Да воды-то, сынок, выпьешь немного, только по нужде, а чайку-то и лишнего захочешь, пожалуй. А что сегодня день Святой Пасхи, так у меня и каждый день Христос воскрес». Конечно, он там свое ремесло слесаря употреблял, и это довольно хорошо делал, и вскоре он дал известным среди братьев под именем Василия Слесаря. Кроме того, он исполнял обязанность келейника старца Даниила. Это ему давало возможность лишний раз зайти к духовному отцу и в откровенной беседе облегчить свое сердце. Схимонах Григорий тоже не оставлял своего земляка без отеческого попечения. Они регулярно встречались. По праздникам Василий приносил схимнику какое-нибудь угощение. Кроме слесарного послушания, молодой человек был поставлен к свечному ящику. Он, кроме того, читал в церкви апостол и поучение из пролога. Около 1859 года он был переведен в пещерное отделение скита, будущий Черниговский скит, в котором он и остался до самой своей кончины. В одной из пещер монахи устроили церковь во имя архистратига Михаила, и он нес там послушание принимать богомольцев. Промыслом Божьим он оказался лицом к лицу с миром. Его благоговейная настроенность, неизменная кротость и благодушие снискали ему добрую славу среди богомольцев. Но все время, свободное от послушания, он проводил в уединении у старца Даниила, в молитве, чтении Священного Писания и изучении творений святых отцов. Он не забывал о старце схимонаха Григория. В одной из посещений лавры во время предсмертной болезни духовника иноку была объявлена воля Божьим. Ему предстояло принять на себя подвиг старчества, который он и понес после смерти обоих своих наставников. Завещая ему принимать с любовью всех приходящих и не отказывать никому в советах и наставлениях, старец Григорий дал ему две просфоры и сказал: «Сим питай алчущих словом и хлебом, так охочет Бог». Затем он, открывая ему волю Божию, присовокупил, что им должна быть устроена женская обитель в местности, отдаленной отсюда и сплошь зараженной расколом, что монастырь этот послужит светочем для заблудших чад православной церкви, о чем сама Царица Небесная печется. Богородица и укажет ему место, и во имя ее должна быть освящена обитель. При этом старец с любовью и грустью взглянул на своего ученика, не скрывая, что много придется ему потерпеть скорбей. «Впоследствии же скорбь твоя сменится духовной радостью», — утешал схимонах Григорий. «Слава об обители разнесется далеко, и потекут со всех концов России золотой струей обильные приношения, и процветет эта обитель невест Христовых, яко крин сильный. Будут многие приезжать только посмотреть на обитель, и будут дивиться ее великолепию». Преданный ученик с горькими слезами умолял своего наставника не возлагать на него бремя, превышающее его силы. Но старец ему ответил: «Чадо, не моя воля есть на сие, но воля Божия да совершается над тобой. Не сетуй на тяжесть креста, тебе будет Господь помощник. Без помощи Божией он тяжел и непосилен, но ты, чадо, в день скорби возверзи печаль твою на Господа, и той тебя утешит». Уже вскоре, через два дня после этого разговора, схимонах Григорий тихо предал дух свой Богу. В тяжелой и глубокой печали о потере своего духовника и в смущении от его предсмертного завещания послушник Василий поспешил к старцу Даниилу. Но и тот убеждал Василия в необходимости с покорностью воле Божией исполнить возложенное завещание. «Да будет так, яко же хочет Бог», — закончил старец Даниил. И смиренный ученик мало-помалу наконец успокоился, хотя и не переставал в душе ужасаться перед крестом предстоящих скорбей и высотой возложенного на него подвиг. Вот как интересно, вот старцы, как они все это чувствуют и могут предсказать, предвосхитить. Все-таки Господь их, конечно, ведет. В последние дни жизни монаха Даниила одна из его духовных дочерей спросила: «Батюшка, а кто же нас будет утешать без вас?» В эту минуту в келью вошел Василий, и старец к большому ее недоумению с улыбкой ответил: «Вася будет утешать вас». После смерти монаха Даниила жизнь Василия продолжалась, как и при старце, его служение ближним, принятое им как послушание, продолжалось. Только теперь он обретал все большую и большую известность, число приходящих к его келье все увеличивалось. И вот в 1863 году послушник Василий, который даже не был еще монахом, пострижен не был, ему было всего 32 года от роду, он становится основателем, устроителем и духовным руководителем новой общежительной женской обители, устроенной близ большого торгового села Выксы Нижегородской губернии, ныне город Выкса. Обитель была устроена по благословению самой Богородицы в честь Иверской иконы ее. Ну, об этой обители я расскажу немножко позже, потому что она была главным делом его жизни, и продолжал он это дело до самой своей кончины. Только вот в 1866 году послушник Василий был пострижен в мантию с наречением ему имени Варнава в честь апостола от 70. К этому времени Варнава уже хорошо знали и почитали богомольцы Троицы Сергиевы Лавры. В помощь будущему старцу пришла великая милость Пресвятой Богородицы. В 1869 году случилось великое событие – явление чудотворной Черниговской иконы Божией Матери. Эту икону принесла в дар скиту благочестивая женщина Александра Филиппова. Эта икона была у них в семье, и там совершались всякие чудеса, она помогала им. И они решили ее отдать в храм. И вот ее поместили вот в Гефсиманский скит. И вот 1 сентября, день церковного новолетия, в пещерном отделении Гефсиманского скита произошло то самое чудо, после которого эта икона стала получать все большую и большую известность. Одна из какая-то крестьянка, которую на руках носили в церковь, молилась долго перед этой иконой и внезапно почувствовала силу и встала на ноги. Конечно, она тут же упала на колени и произнесла благодарственную молитву. Это чудо было подтверждено множеством очевидцев, и в том числе и митрополитом Московским Филаретом. Перед новоявленной чудотворной иконой совершались многочисленные исцеления всевозможных неизлечимых болезней. Она пребывала в пещерном храме Архангела Михаила вплоть до ноября 1922 года, когда храм был закрыт. И вот эти толпы богомольцев, которые притекали к этой чудотворной иконе, они все были наставляемы именно Василием. Они шли к нему и в свои сердца принимали слово утешения и назидания. Варнава любовно и кротко помогал людям каяться, а потом прозорливо указывал на будущее и преподавал благостный старческий совет, как поступить. В 1971 году епископом Дмитровским Леонидом Краснопевковым, викарием Московской епархии, он был рукоположен в иеродиакона. А в январе 1972 года он был уже рукоположен в иеромонаха. Вот начиная с 1872 года он был уже таким остепенённым иеромонахом. Ну, признание его со стороны всех богомольцев побудило архимандрита Антония в 1873 году утвердить его народным духовником пещерного отделения Гефсиманского скита. Раньше его, конечно, вот им руководили старцы-наставники, а теперь он сам становился воспитателем и духовным врачом людских сердец.
Вы слушали передачу из цикла «Память их в род и род». В нашей студии была Ольга Сергеевна Четверухина, автор книги «Слава Богу за все», внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина.
Премудрость, Господь!